Добрый день, дорогие слушатели. Эфир продолжает программа «Счастливая семья». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гость моей программы – отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, как донести до подростка свою точку зрения. Подобные темы мы уже поднимали с нашими гостями-психологами, говорили, но вот именно про донести свою точку зрения мы ни разу, кстати, не говорили. А мы пытались понять, что делать, если подросток не хочет с тобой разговаривать, и думали о том, как же можно наладить контакт со своим ребенком, но не только с подростками, а вообще вот с детьми. А для вас это актуально? Насколько я знаю, вы с подростками работаете?
Да-да-да.
А где вы работаете с подростками?
Я в школе работал у нас в городе, в городской гимназии, 2 года учителем. Вот. Ну и сейчас, будучи священником и в воскресных школах, и так в личных беседах с подростками общаюсь. Вот. Ну, на самом деле, наверное, одна из самых интересных таких вещей.
Вам-то тем более нужно уметь донести точку зрения, например, если обращается. А вот родители часто просят с подростком поговорить с ним, отец Иоанн, там, да?
Нет, таких случаев у меня вообще ни разу не было, чтобы родитель приходил и говорит, вот, поговорите, пожалуйста, с ним, он меня не слушает. Вот. Мне легко разговаривать с подростками, которые ко мне приходят.
Сами.
Ну, ведь когда...
Конечно.
Да, почему? Ну, то есть я не хожу по улицам, к подросткам не пристаю, давайте поговорим, а не хотите вы поговорить о Боге, да? Вот. Человек приходит в храм, человек приходит на исповедь, там задает какой-то вопрос, исповедуется, и ну, мы беседуем. Но этот случай, он, еще раз скажу, он легкий, потому что человек
приходит
заранее...
Приходит сам.
Да, он приходит сам,
он заранее
расположен.
Он замотивирован, ему это нужно, он видит в этом ценность.
Ему это интересно,
он этого действительно хочет.
И мне кажется, что самое главное вот во всем этом, я являюсь для него авторитетным.
Да.
Вот. А другой вопрос, когда мы встречаемся с ситуацией, когда взрослый не является авторитетом для подростка.
Да, точно.
Вот. И тогда действительно сложность возникает, потому что...
Тут уже сложно.
Потому что, ну вот давайте мы сами к себе обратимся, да, взрослые. Вот если мне какой-то человек не является авторитетом для меня, я буду этого человека слушать?
Конечно, нет.
Вот. А почему мы тогда хотим от подростка другого? Да, ведь подросток, он в первую очередь ассоциирует себя именно уже как взрослый. Позиционирует себя как взрослый и ведет себя, старается вести так же, как я. Ну, в смысле, вот как взрослый человек, да. А если я взрослый человек, не буду слушать ни авторитета, ну, как бы человек, который мнение которого не является для меня ценностью, да, почему я хочу от подростка требовать от него чего-то другого? Да, подросток же копирует мое поведение. Я, получается, прошу, чтобы там дождь пошел зимой, условно говоря, да, там, или лед стал тонуть. Это невозможно, да, и тут возникает потребность, да, возникает необходимость, чтобы подростку доносил мысль авторитетный для него человек. Мне кажется, что весь корень вот этой проблемы, он кроется в том, что в какой-то момент родитель теряет авторитет.
Да.
И это психологически, ну, объясняется, и мне кажется, это где-то закономерно, да, от этого никуда не деться. Вот. Вопрос в другом. Может быть, родитель имеет возможность сохранить свои, ну, как бы вот доверительные отношения с ребенком, да? Вот. И тогда, возможно, ребенок будет к нему прислушиваться. Пусть не всегда, пусть он, ребенок, в смысле, захочет где-то попробовать по-своему, да, там где-то наперекор. По крайней мере, родитель не будет у него ассоциироваться с каким-то архаизмом, да, вот с человеком, который говорит... А вот в моем там, детстве, в моей молодости-то люди были более нравственны.
Угу.
Когда я был там в школе учился, мы все учились. А вы тут там мультики смотрите, там в комп играете и прочее. Да, то есть вот и у ребенка понятно, ну что с ним разговаривать? Да, он там динозавры и то позже него жили, что называется. Надо постараться сохранить, да, доверительные отношения. Вот. И если вот этого не произошло, то пытаться на ребенка влиять через знакомство. Познакомить с каким-то интересным человеком, там, друг, родственник, неважно. Вот. Ну или там, может, он уже знаком, да, ребенок. И вот чтобы через общение с каким-то вот третьим, ну, кстати, это может быть крестный,
Да,
вот,
да, да.
Интересный вообще момент, но чуть попозже, да, об этом. И через общение вот с этим человеком ребенок будет получать какую-то там те нужные знания о жизни, что называется, да, какие-то, какую-то важную информацию, которую от родителей, например, он слушать не захочет. Это может быть старший брат, старшая сестра, это может быть там племянники, дяди, тети, неважно. Вот. Ну, по поводу крестных, да, вот часто спрашивают меня, когда крещу маленьких деток, крестные, а вот мне-то что делать? Вот что мне делать, крестный спрашивает, вот как? Как? Ну вот, ну ребенка же воспитывать родители будут.
Mm-hmm.
Ну, объективно, да, даже если yeah. мы живем в одном городе, крестный не принимает участие в воспитании. Он может ребеночка там в храм отвезти, да, там на причастие. Это, наверное, план максимум, что может в современных реалиях крестный сделать. Что мне делать, спрашивает он. Я говорю, ну, в первую очередь, не теряйте контактов с семьей своего крестника. Каким-то образом участвуйте, маячьте в жизни этого маленького ребеночка.
Не разрывайте отношения с родителями.
Не разрывайте отношения с родителями,
крестника.
Да. Да, да, да. Потому что в определенный момент, как раз в подростковом возрасте, это может сыграть положительную роль.
Важнейшую даже роль для этого вот ребенка.
Именно. Там какой-нибудь Васенька или Машенька, она будет знать, что вот у меня есть крестная.
Да.
Она классная там, тетенька, девушка, мы с ней там куда-нибудь там ходили, там интересные
да, какие-то
нас...
Да, в детстве.
Не только в детстве, там, в принципе, да.
Смотрите, ну вот он подросток, он все равно будет вспоминать, это же очень важны воспоминания, из этого да. и складывается привязанность, когда да. мы уже, будучи там подростками или даже взрослыми людьми, узнаем, что это было,
угу.
что мы ходили куда-то вместе за ручку, мы ходили гулять, мы ходили да. на причастие вместе.
Да, да.
Она
да.
мне там рассказывала, может, мы вместе читали закон Божий.
Не обязательно, на самом деле, даже закон Божий. Просто у нас были какие-то совместные впечатления.
Совместные
какие-то моменты были. Вот. И сейчас, вот, когда что-то вот у меня родители слишком постарели, они меня не слушают, ну, как бы как-то они меня не воспринимают всерьез. А вот тетя Катя там, или дядя Вася, вот, вот он вроде как это прогрессивный, что mm-hmm, называется. Mm-hmm. Да, он как-то вот мы с ним на одной волне. И все. И вот ребенок попался.
Угу.
Вот, родители могут сказать этому дяде Васе или там тете Кате, слушай, вот у нас такая проблема, может, поговоришь с ним?
Да, помоги,
нас,
пожалуйста.
Да, нас он не слушает, но тебя он, у вас с ним хорошие отношения, может, поговоришь? И вот этот дядя Вася или тетя Катя, они раз и доносят до ребенку вот эту же самую мысль, и ребенок ее воспринимает. Вот. И мне кажется, это выход.
У меня есть своя теория относительно того, кого просить быть крестными. Мне кажется, нужно просить быть крестными тех людей, которые готовы с твоим ребенком проводить время, которые готовы с ним общаться, да даже созваниваться, которые ну, не просто кого-то.
Хорошая мысль, но вот давайте зададимся вопросом, как часто мы звоним своей маме?
Ну, есть люди, которые, я знаю людей, которые два раза в день звонят. Ну, мы переписываемся с мамой.
Ну вот, понимаете, я, например, своей звоню там в лучшем случае раз в неделю.
Это уже нормально.
Вот, понимаете? И то есть это в лучшем
Ну хорошо,
случае.
Но пусть звонит своему крестнику раз в месяц. Плохо, что ли? Время же быстро летит.
Я про другое хотел сказать. Вот эта вот готовность, да, готовность.
Да, готовность.
Мне кажется, это такой очень сложная категория. Да, вот. Бывает, что да, я готов, супер, здорово, но... Как приходит время, да, потом человек сдувается. Вот. Мне кажется, вот очень интересная мысль, очень интересный ход, когда крестными становятся старшие братья и сестры.
Mm-hmm.
Вот у нас в церкви, возможно, ну, как бы такое вот церковное совершеннолетие наступает в 14 лет. То есть, в принципе, если большая разница между детками, вот, то старший брат или племянник, ну, то есть, как бы там двоюродный, да, брат, может стать крестным. И в любом... Ну, то есть, если это прям старший, да, кто-то, то это прям у них вариантов других нету, они общаются. Да, если там двоюродные братья и сестры там или племянники, с которыми там тоже рядышком жизнь проходит, это тоже возможность для общения, да, возможность для вот контактов. И это вот неплохой выход, да.
А тети и дяди?
Тети и дяди. Тети и дяди, пожалуйста, да. То есть все-таки лучше родственников.
Ага.
Ну, вот в этом смысле. Вот. Потому что бывает, что сегодня вот мы с этим человеком дружим, там не разлей вода, а завтра между нами черная кошка перебежала, как бы и все. Я не хочу, чтобы ты вообще в жизнь моего ребенка входил, даже вот пошел вон, и чтобы духу твоего здесь не было.
Угу.
А как бы вот он уже крестный, там крестник и так далее. И, может быть, конфликт был на пустом месте. Возможно. Возможно, нет. Да, возможно, конфликт был на пустом месте, и просто вот теряется дружба между людьми. Ну и все, собственно. Вот. В этом смысле родственные связи, они, конечно, более такие крепкие.
И в этом смысле есть определенные риски, да, на самом деле, что отношения вообще закончатся. Но вернемся к подросткам. В чем состоят особенности подросткового возраста? Почему нам так сложно бывает достучаться до нашего подростка?
Тут несколько моментов. В первую очередь это потеря авторитетов, смена авторитетов. Причем тут очень важно, вот тоже такая проблема, в оцерковленных семьях часто религия, христианство, православие неразрывно связано с авторитетом родителей.
Да.
То есть вот родитель своим авторитетом, благодаря вот такому влиянию на маленького, то есть не подростка, да, вот ребенка, который находится еще в доподростковом возрасте, активно влияет, и ребенок понимает, вот, что родитель, и там и православие, это, ну, то есть как бы синонимы в каком-то смысле. И в момент подростковый, когда у ребенка начинается протест против родителя, у него автоматом происходит протест против христианства, против православия. Вот.
Кстати, да.
Как решить этот вот вопрос? Тут, ну, говорить-то легко, конечно. Вот. На практике все гораздо сложнее. Почему? Потому что если мы воспитываем ребенка вот в каком-то таком вот, да, прививаем какое-то религиозное воспитание, вот, то очень сложно дистанцироваться, как бы, да, то есть чтобы вот Христос был, там, христианство не было синонимом мне, что называется, да, вот, на практике это сложно сделать, вот, но все-таки, если получится у родителя каким-то образом показать ребенку, что ты можешь там потерять мой авторитет, вот, но как бы к христианству я никакого отношения не имею. Ну, то есть в смысле, что я и православие, там, это не одно и то же, да? То есть ты можешь быть со мной не согласен, но религия — это совершенно другое, это не
я.
Да, то есть по отношению к ней ты должен другое мнение как бы сформировать, да? Не обязательно такое же, можешь, как бы вот. Да, но то есть это отдельный акт такого волеизъявления получается, да? Вот если у родителя получится таким образом построить воспитание, то, мне кажется, это будет, ну, таким неплохим выходом. Да, то есть родителям взрослых детей я говорю, пусть православие не будет у вас камнем преткновения. Да, то есть все-таки отношения Бога и человека — это личные отношения.
Угу.
Личные отношения. А ваши отношения с ребенком — это ваши отношения.
Классно.
Вот, все-таки не нужно пытаться это уравнять, да, то есть что если ты в Бога не веришь, значит, ты мне не сын. Ну, условно говоря, мне кажется, это неправильно. Вот. Хотя, не знаю, для кого-то может быть это приемлемым. У каждого свое мнение. Тут не буду, так скажем, вот, транслировать, что называется. Ну, что-то такое радикальное. Да? Каждый родитель воспитывает так, как считает нужным. Вот.
Вот следующий вопрос у меня: как не потерять контакт с подростком? Но я, мне кажется, уже начинаю на него отвечать, начинаю понимать, что, наверное, чтобы не потерять контакт с подростком, необходимо сохранять свой авторитет.
Мне кажется, необходимо сохранять доверие.
Доверие.
Доверие. Авторитет может быть. Авторитет, он не сохранится, мне кажется. Он в любом случае...
В любом случае будет рассеиваться, да, вот с приходом этого подросткового возраста.
Тут же, понимаете, какая еще вещь? Вот смотрите, она все же поэтапно получается. Вот у нас ребеночек родился, год ему, да, вот мама, у него это все, мама, папа, вот. Потом он в 3 года идет в детский садик, и он понимает, оказывается, то у нас кроме мамы, папы, там бабушки, дедушки, еще есть куча взрослых, которых тоже нужно слушаться.
Угу.
Вот, и, соответственно, если я слушаюсь там Марьи Ивановны в садике, вот, то в любом случае у меня авторитет родителя уже в тот момент начинает теряться. Да, потом я прихожу в школу, там у меня появляется огромное количество, ну, пока не огромное, в начальной школе, да, там у меня первый учитель, да, который тоже имеет свою систему ценностей, который тоже меня каким-то образом воспитывает. И понятно, что авторитет родителей, он опять падает, как бы еще. Да, в подростковом возрасте у меня появляются уже авторитеты там ну, кто-то там философией увлекается из подростков, да, там кто-то политикой, кто-то там, я не знаю, у него кого-то появляются там кумиры в шоу-бизнесе, да, там начинают, там блогеры, медиа какие-то, да, вот, и у ребенка появляются новые, и еще больше авторитетов, и тут у родителей опять он падает, то есть мы от этого никуда не денемся, а потом и взрослым человек становится, да, там сам заводит семью, там уже родитель вообще как бы не является определяющим мнение родителя, да, то есть тут с этим надо смириться, с тем, что авторитет, как бы, родитель, он постоянно будет снижаться. А вот доверие можно сохранить и нужно сохранить. И если мы доверяем человеку, вне зависимости от того, сколько мне лет, 7, 27, 77, я все равно буду прислушиваться к мнению этого человека. Вот. И мне почему-то кажется, что выход вот из, как бы, ну, решение вот этого вопроса — это сохранить доверительные отношения. Вот. Если родителям это получается, не у всех, но есть достаточно такой неплохой процент родителей, у которых получается сохранить доверительные отношения с детьми, вот. Детям очень важно это. Детям очень, очень важно, подросткам особенно, очень важно, чтобы родители их воспринимали, чтобы родители их ценили, чтобы их мнение ценили. Вот. Тут в беседе с одной девочкой она говорит, вот, почему меня не воспринимают всерьез родители? Почему? Мне вот 15 лет, там 14. Вот я знаю, что там через год у меня мнение поменяется там, по тому или иному вопросу. Но мне важно, чтобы они меня сейчас воспринимали, взрослый, чтобы они сейчас ценили мое мнение. Вот. И если она будет, и он, ну, в смысле дети, да, если будут видеть, что нам ценно их мнение, то тогда они будут нам доверять. Тогда мы сможем что-то им донести.
Как вот все-таки таким образом построить контакт, чтобы получилось донести свою точку зрения?
Да, подводим итог. На доверии, да.
Нашей программы. Угу. То есть, а как вот, хорошо, допустим, у нас есть доверие между нами, и вот как мне с ним, как мне объяснить, например, дочери, что надо носить шапку или не ходить в короткой юбке 15-летней?
Как объяснить человеку, что красить волосы в розовый цвет нехорошо?
Как, если действительно, как? Если человек хочет, очень хочет.
А может быть, человек хочет покрасить волосы в розовый цвет, чтобы услышать: здорово, дочка, какая ты красивая. Понимаете, может быть, ей не хватает нашего тепла. Может быть, она носит короткую юбку и тем самым вызывает раздражение там мамы или папы, но хоть как-то пусть они на меня внимание обратят.
Да, плохое внимание — это лучше, чем отсутствие внимания.
Да. Вот они в своей работе погружены. Они мне тепла, нежности, ласки не дают, а в 14 лет почему человеку не нужно это?
Конечно.
Вот. Так же, как и в 5, так же и в 15. Вот. Необходимо человеку тепло, да и в 25, и в 45 человеку тепло необходимо. Но почему-то вот так получается, что родители переключаются на более младших деток, да, или уходят в работу.
Или вот. В свои отношения.
Или в свои
погружаются.
Отношения, да. Вот ребенку вот в подростковом возрасте не хватает тепла. И он снимает шапку чисто для того, чтобы позлить маму. Ну, вы не злитесь. Вы любите ее. Скажите ему, ей, какая ты красивая в этих розовых волосах. Ну, вот в следующий раз она в синие покрасится. А потом она скажет, ну, меня мама любит. Вот. А краситься ей надоест, потому что это все равно трата времени, денег, а у него или у нее будут другие сферы, куда нужно это будет время и деньги использовать, поэтому краситься это временно.
Дорогие наши слушатели, чтобы донести свою точку зрения до подростка и для подростка, пожалуйста, сохраняйте доверие, которое между вами, мы надеемся, есть. А если оно вдруг пропало, обязательно занимайтесь восстановлением. Это очень важно и поможет вам всегда сохранять отношения с вашими детьми. Сегодня на мои вопросы о том, как донести до подростка свою точку зрения, отвечал отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Спасибо, отец Иоанн.
Спасибо, Ольга. Дорогие радиослушатели, до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.